На протяжении нескольких воскресений мы с вами говорили о библейском взгляде на собрание святых для того, чтобы нам, противостоя духу потребления через служение друг другу, созидать Христову Церковь. И мы с вами увидели, что главным и единственным средством созидания Христовой Церкви является Божье Слово. Именно Слово способствует нашему единству. Именно Слово ведет нас дорогой познания Бога. Именно Слово действует, освящает нас действием Божьей благодати. Именно Слово наполняет духовные дары, чтобы ими мы могли созидать Христову Церковь. Таким образом, Слово является основным и достаточным средством созидания Церкви, а все остальное, что происходит на собрании – как проповедь, молитва, пение, вечери и так далее, является только разными формами, через которые передается данное слово. Именно поэтому во все времена враги Церкви Христовой пытались лишить данные формы истинного содержания. Так одним из таких искусных атак является дух потребления. И в прошлом воскресенье мы увидели, как потребительский дух повлиял на содержание проповеди. Посмотрите еще раз на слова, которые оставлены нам во втором послании к Тимофею. Апостол Павел говорит или приказывает Тимофею: проповедуй слово. Почему? Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух, и обратятся к басням, то есть к жизненным историям. Павел ясно предупреждает: настанет время, когда люди не захотят слышать чистое Божье Слово, но наоборот будут избирать себе таких учителей, проповеди которых ласкали бы их слух, то есть им нравились. Как говорится, спрос рождает предложение. Именно когда в церкви начинает процветать потребительский дух, многие учителя оказываются в искушении подстроиться под желание аудитории. И тогда учение начинает приобретать рыночный характер, важна уже не глубина истины, а привлекательность. И в церкви проповеди не вся Божья воля, а только те части, на которых сегодня есть спрос. Поэтому сегодня многие жалуются на отсутствие здравого учения в проповедях во многих церквах. Кто-то спросит, кто в этом виноват? Да, действительно, служители виновны, но не только они. В этом то, что в церкви отсутствует здравое учение, также виновна сама церковь, потому что проповеди в их церкви соответствуют потребительскому духу прихожан. Так потребительский дух не только лишает содержания проповедь, но также и молитву. Опять же, так как спрос рождает предложение, то молитвы вместо назидания и поиска Божьей воли на совместном собрании превратились в средство достижения эгоистических желаний прихожан. Иаков предупреждал об этом в своем послании, 4 главе. Он говорит: «И не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, но чтобы употребить для ваших вожделений». Вот проблема, которую переживали верующие люди в то время. С одной стороны, верующие часто были бедны духовно, потому что они не просили о том, то, что им нужно. Они не просили то, что Бог желал им дать. С другой стороны, они настойчиво просили, но не получали, потому что все их молитвы и просьбы исходили из их потребительского духа. Но что нужно для того, чтобы просить то, что действительно нужно? Что нужно для того, чтобы молитва, оно приносило благословение? И для этого наша молитва должна быть откликом на Божье Слово и должна быть наполнена Божьим Словом. Не случайно в Писании часто молитва находится в тесном союзе с Божьим Словом. Она ведет нас к Божьему Слову, и молитва отображает само Божье Слово. Послушайте, один из фрагментов молитвы Первой Церкви, которая пропитана Божьим Словом. Деяния 4 глава описывается один из таких фрагментов, когда собралась церковь после того, как некоторые апостолы вернулись после ареста, то сказано, они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца твоего Давида, ради твоего, Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное». Здесь цитируется Псалом 2. «Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Обратите внимание на несколько ценных наблюдений с этой молитвы. Во-первых, мы видим, это публичная молитва, звучащая в собрании святых. Именно поэтому она и пришла нам сегодня. Кто-то ее, услышав, передал нам слова данной молитвы. Во-вторых, обратите внимание, что эта молитва исходит из ясного понимания Божьего Слова и понимания Божьей воли. Здесь цитируются слова Псалма 2, здесь цитируются слова пророка Исаии, и здесь есть понимание того, то, что Бог совершает, и мы видим, что церковь молилась в соответствии с Божьей волей, а она молилась Божьим Словом. И в-третьих, мы видим, что хотя молящийся был один, все же эта молитва была всей церкви, как сказано, выслушав единодушно, возвысили голос Богу. Понятно, они не говорили одновременно, кто-то один говорил, но вся церковь, она присоединялась к этим словам, она слушала, и эти слова были отображены их желание, их сердце, поэтому сказано, это была молитва всей общины. Поэтому Бог не только ответил на данную молитву, но она продолжает так, как тогда, так и сегодня назидать многие сердца. Помните, молитва – это сильнейший инструмент передачи Божьего Слова, поэтому в Писании оставлены на много молитв святых. И мы, когда сегодня открываем молитвы, мы что с этими молитвами делаем? Мы их молитвы исследуем точно так же, как мы исследуем Божье Слово, потому что молитвы святых также являются передачей Божьего Слова, Божьей воли. Именно поэтому, как мы дальше увидим, когда мы церковью молимся. Когда вы слышите, сегодня молился брат Сергей, он в молитве говорил о том, как Бог сегодня продолжает говорить с нашими сердцами. Когда молился сегодня брат Даниил, который также молился о том, чтобы нам сегодня понять данное слово, это должна быть молитва каждого из нас. Мы должны слушать эту молитву так же внимательно, как мы слушаем проповедь, чтобы она была частью наших сердец. Оно дано для того, чтобы мы назидали друг друга. Сегодня, говоря о молитве в контексте нашего собрания, мы коснемся наставления апостола Павла, которое прочитал уже брат Даниил. Вы помните, после призыва бороться за чистоту учения, которое ставлено в первой главе, и об этом мы говорили в прошлое воскресенье, апостол Павел призывает к реформации церковной молитвы. В первой главе он говорит о реформации проповеди, и во второй главе он призывает к реформации церковной молитвы. И в самом начале данного наставления он указывает на ее содержание. Он говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и всех начальствующих». Как уже сказал, если раньше апостол Павел увещевал Тимофея остаться в Ефесе и приказывать некоторым не учить иному, то здесь он просит, или точнее, он умоляет прежде всего совершать молитвы. Как он умолял Тимофея остаться в Ефесе и заботиться о чистоте учения, так точно так же он сейчас умоляет Тимофея, чтобы их молитва, она была правильного содержания. Фраза «прежде всего» указывает как на временной приоритет, так и важно на важность о том, о чем пойдет речь. Итак, чему же посвящено это повеление? Что церковь должна совершать? В первую очередь он говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать». Последующий контекст указывает, что Павел говорит не просто о самой молитве, а о ее содержании. Он не противопоставляет молитву другим служениям, элементам богослужения, как прежде всего молитесь, потом проповедуйте. Он не это делает, но он, наоборот, подчеркивает: прежде всего, когда вы молитесь, молитесь за всех людей, за царей и всех начальствующих. То есть в этом послании Павел не призывает, чтобы в церкви вообще появилась молитва, как и проповедь. Они уже были в церкви, потому что там, где есть собрание святых, там всегда есть проповедь и молитва, которая является неотъемлемой частью собрания. Но здесь в этом послании Павел призывает Тимофея расставить правильные акценты на содержание. И в первой главе Павел говорит о содержании проповеди, чему должна учить проповедь. И здесь во второй главе он говорит о содержании молитвы, прежде чем, о чем прежде всего должна молиться церковь, когда вместе собирается. Итак, прежде всего церковь должна молиться за всех людей, за царей и всех начальствующих. Важно обратить внимание на слово «всех», которое 6 раз встречается в данном коротком наставлении. Оно подчеркивает всеобщий характер молитвы и указывает не просто на каждого человека, а скорее всего указывает на категорию людей, независимо от их положения, происхождения или нравственности. Другими словами, нет такой категории людей, за которую церковь не должна была молиться. Особенно показательно, что местоимение «всех» не стоит перед словом «царей». Здесь сказано «за всех людей», «за царей и всех начальствующих». То, что нет слова «за всех» перед «царей», не означает, что Павел призывает молиться только за некоторых царей. А скорее всего отображает тот факт, что царей как категории в то время не было. В отличие, как были начальствующие, которые могли быть начальствующими разного уровня или разных функций. И таким образом апостол Павел призывает молиться за все категории людей. Во-первых, в первую очередь нужно молиться за всех людей, то есть за богатых и бедных, верующих и неверующих, благородных и порочных, добрых и злых, евреев и язычников, зрелых и незрелых, мужчин и женщин, взрослых и детей. Как уже сказал, нет ни одной категории людей, за которых церковь не должна молиться. Также молиться за царей, тех, кто обладает верховной государственной властью, даже если такие правители нечестивы или враждебны, церковь призвана молиться за них. Также сказано молиться за всех начальствующих. Это более широкая категория, которая включает всех тех, кто имеет определенную административную, гражданскую или духовную власть. Слово «всех» здесь показывает, что начальствующие бывают разными. Это может быть мэр города, Это может быть глава полиции, это может быть начальник на работе или даже пресвитер церкви. Он в этом послании, 5 главе, также называется начальствующим. Таким образом, Павел не оставляет места выборочному отношению. Церковь призвана молиться за всех, независимо от отношений этих людей к вере, морали или церкви. Обратите внимание, Павел призывает прежде всего молиться за людей, а не за служение, за царей, а не за экономику страны, за правителей, а не за законы, которые они принимают. Конечно, нам важно молиться за служение, за экономику, законодательство, за нужды людей, но в первую очередь мы должны быть заинтересованы самими людьми. Он призывает молиться за людей. И почему именно молиться за людей? И ответ мы находим дальше в желании Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так когда Павел призывает молиться за всех людей, он использует 4 разных слова, каждый из которых раскрывает разные грани или оттенки данной просьбы. Первое слово «молитвы», я хочу, чтобы совершались молитвы, это наиболее общее слово, часто используемое в контексте поклонения или обращения к Богу. Оно подчеркивает сам акт нашего приближения Бога, выражение нашей зависимости и благоговения перед Ним. В нашем контексте молиться за людей означает духовно представить их пред Богом, то есть принести их к Богу, прийти к Нему со сознанием. Только Он может даровать им жизнь и познание Его. Второе слово – прошение. Он просит совершать прошение. Это слово указывает на мольбу, просьбу, связанную с конкретной нуждой. В данном контексте это уже не просто представление людей пред Богом, не просто когда мы людей приносим к Богу, но это ходатайство о том, чтобы Бог восполнил их самую главную духовную нужду, открыл им путь спасения, как сказано в следующих стихах. Третье слово – это слово «моление». Он желает, чтобы мы совершали моление. Это слово также переводится как «ходатайство», используется в послании к Римлянам 8 главе, где сказано, что Дух Святой – в молитве ходатайствует за нас, и мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой ходатайствует воздыханием неизреченными. Это слово передает идею сопереживания, глубокого участия и сострадания, с которым мы молимся за другого человека. Это не формальная просьба, а глубокое личное заступничество, которое отображает близость и вовлеченность в нужду того, за кого мы молимся. Мы не просто человека должны принести к Богу, но мы молимся о том, чтобы Бог даровал ему спасение, и в этой молитве мы сострадаем данному человеку, потому что он находится в опасном положении, и мы желаем, чтобы Божья благодать посетила его сердце. И, наконец, он желает, чтобы мы совершали благодарение за всех людей. Это выражение признательности и хвалы Богу. Оно указывает, что все наши просьбы должны быть произнесены в духе благодарности за Божью милость, за Его суверенную работу в жизни людей, даже если мы пока не видим видимых результатов. Мы благодарим Бога и за самих людей, и за возможность молиться за них, и за то, что Он слышит наши молитвы. Таким образом, описывая содержание молитвы собрания святых, апостол Павел использует 4 многозначных слова, каждое из которых раскрывает богатство и глубину молитвенной жизни церкви за всех людей, за царей и всех начальствующих. Такая молитва включает в себе благоговейное представление людей пред Богом, просьба об их реальных нуждах, сострадательное ходатайство от сердца и благодарение Богу за то, что Он слышит и действует. После того, как Павел описал содержание молитвы, он переходит к ее результату. То есть он описывает то благословение, которое несет данная молитва. Он говорит, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Он призывает в первую очередь, когда мы молимся, молиться именно конкретно за людей, предстоя их пред Богом, молясь о главной нужде, о которой мы видим дальше, ходатайствуя пред Творцом и благодаря за них, для того, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Это поразительная истина. Павел указывает, что такая молитва приносит благословение в первую очередь не за того, кого мы молимся, как за людей, за царей, за начальствующих, но первый, кто получает пользу, тот, кто молится. Церковь, молясь за других людей, она сама получает духовную пользу. Он говорит, дабы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Это Божья мудрость, когда мы с благоговением молимся за других, мы сами обретаем жизнь тихую и безмятежную. Слово «тихое» указывает на внешнее спокойствие, отсутствие давления и тревоги извне. Слово «безмятежное» указывает на внутренний мир, душевное спокойствие, отсутствие тревоги именно изнутри. Кстати, очень важно отметить, что вот это нам проводить жизнь тихую и безмятежную не означает, что когда церковь так будет молиться, то церковь не будет переживать гонения или войны. Совершенно нет. Это нам переживать жизнь тихую, безмятежную, не окружающим людям, не в нашей стране, а именно нам. И сам апостол Павел Тимофею писал, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Эта реальность всегда будет сопровождать людей. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, они будут гонимы. Поэтому здесь и речь идет не о политической стабильности, а о внутреннем состоянии сердца, которое выражено дальше словами «во всяком благочестии и чистоте». Он желает, чтобы мы, молясь такой молитвой, могли сами наполниться внутренним миром, и этот мир способствовал нам жить в благочестии и чистоте. Слово «благочестие» несет оттенок благоговения, почтение к Богу, верности в отношении к Нему, а чистота указывает на нравственную целостность, уважительное и достойное поведение, которое выражается в нашей жизни. Таким образом, Павел подчеркивает, главное благословение такой молитвы – это неспокойная страна и неспокойный город. Главное благословение такой молитвы – это благочестивая церковь. Это благочестивая церковь. Апостол Павел понимает, что Бог избрал нас к святости, чтобы нам быть святыми, непорочными. И мы собираемся на богослужение, собрание святых для того, чтобы наставлять друг друга жить святою жизнью. И апостол Павел раскрывает, что такая молитва является сильнейшим инструментом, который помогает нам жить святой жизнью. Поэтому молитва за царей, за правителей и за всех людей – это не магическая формула, где если мы будем молиться, исчезнут гонения и не будет войн. Совершенно нет. Это призыв к сердечному доверию Бога, который ведет к внутреннему покою даже в неспокойное время. Павел, важно отметить, что данное повеление Павла в данное повеление Павел писал в период нестабильности. Императором тогда был Нерон, который вскоре начал жестокие гонения. И даже к этому времени христиан уже презирали, отлучали, увольняли, выгоняли с работ, выгоняли за отказ участвовать в языческих обрядах. Тимофей в это время служил под давлением и в конфликтной среде. И все же апостол Павел призывал Тимофея молиться за всех людей, за царей и всех начальствующих. Именно такая молитва наполняет сердца людей, находящихся в церкви миром, который поведет их дорогой благочестия и чистоты. Это наставление созвучно с тем, чему учил Христос учеников своих. Помните, Лука 6 глава, 27 стих, мы когда-то исследовали эти слова, Христос говорит, но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благодарите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Молитесь за обижающих вас. Так действует небесное лекарство. Молитва за других приносит мир тем, кто молится. Молитва за других приносит мир тем, кто молится. Очень часто отсутствие покоя в жизни и в служении связано с пренебрежением молитвы за людей, с которыми мы соприкасаемся. Братья и сестры, если у вас есть с кем-то напряжение, с кем-то непонимание, с кем-то вражда, начните молиться за данного человека. Начните молиться за данного человека, благодарите Бога, что Он однажды послал его в вашу жизнь, что вы с ним когда-то соприкоснулись. И вы видите, как принятие Божьего всевластия наполнит ваши сердца покоем и миром, который будет способствовать вашей благочестивой и чистой жизни. Но там апостол Павел не останавливается. После Писания содержание молитвы, чтобы мы молились за всех людей, и благословение молитвы, которое она приносит для молящихся, он подводит нас самой глубокой и важной причины данной молитвы, он подводит к ее источнику. Итак, почему церковь должна молиться именно так, именно за всех людей, включая царей и начальствующих? И дальше апостол Павел отмечает, потому что такая молитва исходит не из стратегии, не из страха, не из традиции, а из познания Божьей воли, которая открыта нам в Евангелии. Именно Евангелие должно привести нас к этой молитве. Апостол Павел говорит, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Что хорошо и угодно, чтобы мы молились, чтобы мы, молясь за всех людей, за царей и всех начальствующих, могли жить тихо и спокойно в благочестии и мире. Это угодно, это хорошо и угодно Спасителю Богу. Здесь Павел использует два слова. Во-первых, это хорошо, то есть соответствует тому, что действительно правильно и достойно. И во-вторых, это угодно или это приятно, или это приносит радость Богу или творению. Другими словами, Бог радуется такой молитве, потому что она отображает Его характер и волю, которая отображается в жизни Его последователей. Подумайте об этом. Публичные молитвы в собрании святых за всех людей, они угодны Богу. Они угодны Богу. Это поистине удивительно, когда церковь молитвы приносит пред Богом служителей, правителей, неверующих, врагов, братьев и сестер. Это имеет ценность пред Божьим престолом и вызывает особую радость у Бога. Нам кажется, что небо радуется, когда мы поем здесь прекрасные песни, восхваляющие. Но апостол Павел раскрывает не только тогда. И тогда, когда возносятся молитвы. В книге Откровения мы находим, что они слагаются у Божьего престола в золотых чашах, и они, как вимиам, возносятся от жертвенника, доставляя удовольствие и радость в Боге. Именно поэтому мы должны молиться. Мы должны молиться. Но почему такая молитва угодна Богу? Почему такая молитва она хороша и угодна Богу? И дальше апостол Павел дает очень ясный евангельский ответ, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поразительно, Бог хочет, чтобы мы молились за людей, потому что это соответствует Его желанию спасения. Глагол «хочет» стоит в настоящем времени и передает постоянное расположение Божьей воли. Это не просто допущение, это Его активное желание. Он желает, чтобы все спаслись. Здесь Павел указывает на две стороны Божьей воли, как можно сказать, две стороны одной медали. Во-первых, он желает, чтобы все люди спаслись. А пассивный залог глагола «спаслись» означает, чтобы они не сами себя спаслись, но чтобы кто-то это сделал, тот, кто назван Спасителем. Спаситель желает, чтобы все люди спаслись, и Он их спасает. Здесь подчеркивается, здесь следует подчеркнуть, что выражение «Бог хочет, чтобы все люди спаслись» не говорит о том, что все спасутся, но показывает Божье расположение или Божье намерение, которое распространяется на все категории людей. Вы помните, Он желает, чтобы мы молились о всех категориях людей, и здесь сказано, Бог желает спасения всех категорий людей. Бог желает спасти всех, как евреев, так и язычников, как из богатых, так и из бедных, как из правителей, так и из простых, как из мужчин, так и из женщин и так далее. Нет такой категории людей, нет такой национальности, из которой бы Бог не желал спасти человека. И не случайно в книге Откровения небо поет, что Бог искупил нас из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Можно сказать, что спасенные люди будут и все групп, которые существуют здесь на земле, и все групп народов, и все групп языковых, и так далее. Бог желает, чтобы все люди спаслись. Во-вторых, Бог желает, чтобы люди достигли познания истины. Это вторая сторона. Что это значит достигнуть познания истины? В этих словах апостол Павел продолжает говорить о спасении только другими словами. Дело в том, что спасение связано с познанием Бога через Его Слово. Быть спасенным – это значит знать Бога. Таким образом, эти два выражения указывают на полноту спасения. С Божьей стороны – все люди спасены при оправдании, поэтому Он называется их Спасителем. С человеческой стороны они достигли познания истины, то есть они в процессе Бога познают, в процессе спасения познают Бога. Таким образом, Павел говорит больше, чем просто о возрождении человека. Он указывает на весь процесс спасения, как возрождение, духовный рост и прославление, и все эти этапы, они связаны с познанием Бога. Поэтому мы призваны молиться не только за неверующих людей, чтобы они спаслись, мы также призваны молиться за людей, за верующих людей, кто является частью нашего собрания, чтобы они достигли познания истины. Они достигли полноты во Христе, они могли познать Его совершенстве. Так это не пассивное желание. Апостол Павел говорит, это активное желание Бога. Он не только желает спасти, но и сделал все для этого необходимое, о чем апостол Павел говорит дальше. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Таково было свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем, язычником вере и истине. Апостол Павел объясняет, на чем основано Божье желание спасения всех категорий людей. Вы помните, до этого он сказал, он желает, чтобы мы молились за всех людей, для того, чтобы нам жить в мире, спокойствие в сердце, которое отображалось бы нашей благочестивой жизни, потому что это угодно и радостно для Бога, который желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины, потому что один Бог. Указывает на универсальность. Если Бог один, значит и спасение для всех одно. Мы не можем разделять людей на разные категории. У нас есть, должно быть одно отношение ко всем людям, потому что есть только один Бог, который предлагает спасение. Также есть один посредник Иисус Христос. Можно сказать, только один посредник связывает грешного человека со святым Богом. Он является единственным путь. Он является единственным путь, как язычник приходит к Богу через Христа, так и еврей приходит к Богу. Также нет ни одного человека, который бы пришел к Богу совершенно другим путем. Все мы приходим к Богу одним и тем же путем. Написано, именно этот посредник, он отдал себя для искупления всех. Предавший себя для искупления всех, слово «искупление» подразумевает выкуп. Он отдал себя за выкуп всех. Это означает, что одна цена была оплачена за всякого, и за еврея, и за язычника, и за раба, и за свободного, и за праведного в своих глазах, и за самого порочного грешника. Другими словами, выражение «он отдал для выкупа всех» не означает, что Бог абсолютно всех выкупил, но здесь апостол Павел опять подчеркивает, почему мы должны молиться за каждую категорию, потому что именно Христос выкупил каждую категорию. Спасенный человек, в какой бы категории он ни находился, он спасается только по причине выкупа, который было предложено через Иисуса Христа. И последний апостол Павел говорит о себе, он стал апостолом язычников. Это само по себе демонстрирует, что Божья весть направлена ко всем народам, а не только к Израилю. Ко всем народам. Таким образом, Павел показывает, что основа нашей молитвы не человеческая доброта, а Божье спасительное намерение, выраженное в Евангелии. И чем глубже мы понимаем Божью волю, тем искренней и настойчивее становится наша молитва за других. Не наоборот. Не молитва рождает откровение, а откровение рождает молитву. То есть не молитва ведет к истине, а истина должна формировать нашу молитву. Мы должны молиться как отклик на то, что Бог открывает нам в Своем Слове. Наша молитва должна быть выражением Божьих желаний, Божьей воли. Мы молимся за все категории людей, потому что все мы нуждаемся в спасении. Никто, даже пастор или даже самый духовный, зрелый христиан, еще не достиг полноты познания истины, поэтому он нуждается в наших молитвах. Все мы находимся в процессе спасения, и все мы подвержены опасности духовного падения. Мы продолжаем жить в условиях духовной борьбы, поэтому нам всем нужно молитвенное заступничество. Нам нужно молиться за людей. Эту практику мы ясно, ярко видим в жизни апостола Павла. Посмотрите на один из примеров его отношения к данной молитве. К Колоссянам 1 главе он говорит, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Я думаю, в жизни этих людей в Колоссах было очень много различных нужд. Экономика была сложной, христиане жили в бедноте, были болезни, такой медицины не было, люди продолжали болеть, люди умирали очень рано, рано умирали дети, которые рождались. И все же апостол Павел, когда молится о них, он молится о самом главном, он молится, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей, во всякой премудрости, разумении духовном. Почему он молится, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей? Потому что он знает, что Бог хочет, чтобы они достигли познания истины. Желание Бога, они стали Его желанием. Более того, обратите внимание, это не просто молитва апостола Павла, это молитва общины, в которой находился апостол Павел, поэтому он говорит, и мы с того дня, как услышали, не просто я, он говорит о коллективном, мы когда услышали, мы не перестаем молиться о вас и просить. Это прекрасный пример молитвы за те церкви, которые мы поддерживаем, или миссионеров церкви, где мы поддерживаем, чтобы молиться о людях. Молиться о людях, которые мы слышим, это хороший пример, молиться об окружающих церквах, которые находятся вокруг нас, которые живут Евангелием, чтобы они исполнялись Божьей волей. Это прекрасный пример молитвы за каждого из нас, когда мы собираемся, как церковь, молиться за людей и молиться о самом главном, чтобы, назидаясь в этой молитве, нам вновь возвращаться в эту реальность. Мы больше нуждаемся сегодня не в хорошем здоровье, не в хорошей работе, не в образовании. Мы сегодня больше нуждаемся в том, чтобы исполняться познание воли Его. Это сегодня является большим дефицитом в нашей жизни, и нам нужно об этом молиться. Если мы исповедуем, что спасение дает Бог, если мы исповедуем, что познание Бога исходит от Бога, то нам нужно бежать к Божьему трону и молиться друг за друга. Молиться за всех людей и за царей всех начальствующих, чтобы они могли познать, исполниться, познать Бога, исполниться познанием Его истины. Так после того, как Павел раскрыл богословское основание молитвы, ее содержание, благословение, источник, он теперь говорит о практическом исполнении этой молитвы в жизни церкви. Он переходит от истины к применению, от учения к практике. Он говорит, итак, слово «итак» – это как мост между тем, что апостол Павел сказал до этого, и тем, что он говорит сейчас. Итак, поскольку молитвы за всех людей угодны Богу и ценны в глазах нашего Спасителя, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит, «я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Итак, это вывод. Обратите внимание, он не просто советует. Слово «желаю», которое мы читаем в русском переводе, звучит мягко, как бы «я хочу», но в оригинале это слово придает волю с авторитетом. Павел говорит как апостол, как тот, кто говорит от имени Христа, поэтому это не предположение и не предложение, но повеление, которое должно исполняться другими словами. Вот она, Божья воля, и теперь, зная Божью волю, вы должны так молиться в церкви. Дальше он говорит «на всяком месте». «На всяком месте». Что это значит «на всяком месте»? Речь не просто о том, что нужно молиться везде, где находятся братья. В контексте послания оно указывает на официальные собрания верующих. Этот термин часто использует апостол Павел, и он указывает на собрание верующих, например, пишет о фессалоникийцах, что слава их вере прошла на всяком месте, другими словами, во всякой церкви. Такие молитвы должны звучать на всех официальных собраниях верующих, будь то это общее служение или домашние группы. Когда мы собираемся вместе, данная молитва должна быть частью этого. В первую очередь, молясь, мы должны молиться не просто о нуждах друг друга, мы должны молиться друг о друге, чтобы наши сердца наполнялись познанием Божьей воли и молиться о тех, кто еще не соприкоснулся со спасением, чтобы Бог даровал им вечную жизнь. Дальше Павел добавляет, произносили молитвы. Он желает, это повеление, чтобы на всяком месте произносили молитвы. Это глагол стоит в настоящем времени, то есть речь идет не о одноразовой молитве, а о постоянной регулярной практике. Каждый раз, когда церковь собирается, церковь должна молиться. Здесь важно отметить, что Павел не просто напоминает, что в церкви надо молиться. Все и так знали, что в церкви надо молиться. Люди собирались в церковь для того, чтобы молиться. И там, где нет молитвы, там не церковь. Собрание святых есть неотъемлемая часть, как и молитва, есть пение и есть проповедь. И вечеря. Но настаивает, чтобы в церкви постоянно произносились молитвы, которые радуют Бога. То есть молитвы за всех людей, царей и за всех начальствующих. Можно сказать, что каждый раз, когда верующие собираются вместе, их желания должны отображать желание Бога. Вы помните, послание сказано филиппийцам, у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе, так у нас должны быть не тоже те же чувства, которые во Христе, там сказано о мышлении, поэтому у нас должно быть те желания, которые находятся в Спасителе, в Иисусе Христе. И если Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познание истин, то это желание должно стать нашим желанием, когда мы собираемся вместе, а значит, должно отображаться в нашей молитве. Братья и сестры, если мы говорим, что церковь – это место, где святые снаряжаются для служения, то молитва является одним из важных инструментов этого снаряжения. Данная молитва, как уже говорил, она помогает нам возвращаться в желание Бога. Я как говорил, вы не просите, потому что не получаете. Вы просите, не получаете, потому что просите для вожделения. Не важно не то, что вам нужно. И когда мы познаем Бога, познаем Его волю, наша молитва начинает преображаться. Мы начинаем молиться то, что Бог желает нам дать, и Бог отвечает на наши молитвы. И это в первую очередь наше сердце наполняется миром, который ведет дорога благочестия и чистоты. Поэтому можно с уверенностью сказать, церковь, которая благовествует, это прежде всего церковь, в которой звучит молитва, отображающая желание Спасителя. Молитва за покаяние неспасенных, молитва за духовный рост спасенных. Вот такие молитвы, наполненные Евангелием, будут созидать в церкви атмосферу мира, и Божий мир будет наполнять сердца благочестивых людей. И такие молитвы они будут возвращать вновь в реальность. Самое ценное, что мы переживаем как церковь, это когда мы видим, как Божья благодать обращает грешников, и как эта же Божья благодать наполняет наши уже спасенные сердца познанием Его истины. Так вот, чтобы молитва действительно способствовала созиданию церкви, апостол Павел указывает на определенные условия, при которых она будет угодна Спасителю. Посмотрите еще раз на его наставление. Я прочитаю чуть больше. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Возникает вопрос. Говорит ли этот текст о том, что молиться вслух в собрании или на малых группах могут только мужчины? По всей видимости, нет. Во-первых, как мы уже увидели, основной акцент Павла не в том, чтобы молились мужчины, а в том, чтобы молитвы мужчин соответствовали Божьему желанию, чтобы все люди спаслись. Во-вторых, обратите внимание на начало стиха, чтобы также и жены, чтобы также и жены, или подобным образом жены. Это не новая тема. Это продолжение предыдущей мысли. Так подобно кому или подобно чему? Очевидно, что Павел говорит о том, чтобы женщины тоже молились, но делали это в соответствии внутренним и внешним благочестием, о чем он пишет дальше. Это также подтверждается с первым посланием Коринфянам 11 главой, где ясно говорится, что женщины молились в церкви, правда, с определенными установленными ограничениями. Таким образом, мы можем сказать, что в 9 стихе Павел переходит к дополнительным условиям, касающимся женщин, участвующих в церковной жизни. Если Бог позволит, мы подробнее поговорим об этом в следующий раз, когда будем рассматривать на роль женщин в собрании святых. А сейчас я хотел бы вернуться к 8 стиху. Здесь Павел показывает, в каком состоянии должна совершаться молитва, чтобы она действительно была угодна Богу. Он указывает на 3 условия молитвы. Молитва с чистыми руками, молитва без гнева и молитва без сомнений. Давайте кратко посмотрим на них по отдельности. Во-первых, молящийся должен воздевать чистые руки. Слово «чисто» означает благочестивые, освященные, Богу угодные руки. Разумеется, Павел не говорит о внешней чистоте. Он не призывает просто братьям выйти, пойти, помыть руки перед тем, как они будут молиться. Разумеется, нет, здесь речь идет о духовной чистоте, о состоянии души, жизни и сердца. В Писании руки часто символизируют наши дела, поступки, образ жизни. Например, послание, например, в Псалме 23 мы читаем: «Кто взойдет на гору Господню, или кто встанет на святом месте Его?» Другими словами, кто может приблизиться пред Богом? Сказано, тот, у которого руки не повинны или руки чисты. Руки неповинны, сердце чисто, кто не клянется ложно. То есть чистые руки – это не просто образ поведения, но отображение внутренней святости. Эта жизнь не запятана осознательным упорным грехом. Это искреннее стремление ходить пред Богом святости, смирения и послушания. В контексте собрания, где молитва совершается вслух от имени всей общины, это особенно важно. Молитва – это форма служения, она бы как бы возносит голос от всей церкви к Богу. И если человек, молящийся или ведущий в этой молитве, живет в грехе, его слова – это не благоухание пред Богом, а осквернение служения. Молитва с порочной жизнью, оно скверняет служение. Оно не приносит Богу радость. Она не была угодна пред Богом, поэтому апостол Павел говорит, если мы молимся о спасении, если мы молимся о познании истины, то молящийся человек, он должен сам жить этим желанием, и это желание должно отображаться в его жизни. Но так как познание жизни ведет к благочестию, то данный молящийся человек должен молиться с чистым сердцем. Поэтому прежде тем, кто-то поднимает руки в молитве, или кто молится вслух, задайте вопрос. Чисты ли пред Богом ваши руки, другими словами, ваша жизнь является лишь жизнью, свидетельством веры или лишь это внешняя форма, за которой скрывается нечистота? Такой самопроверкой начинается настоящая молитва угодна Богу. Потом каждый, кто приходит сюда и кто молится, у нас несколько братьев молятся на служениях, они должны проверять свое сердце, молиться в чистоте. Каждый раз, когда вы приходите на малую группу, и там возносите свой голос, этот голос должен возноситься из чистого сердца. Во-вторых, молящийся должен молиться без гнева. Ибо желаю, чтобы на всяком месте просили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева. Слово, которое использует Павел, указывает на внутреннее раздражение, обиду, горечь или враждебность. Это состояние сердца, в котором человек уже настроен против другого, он осуждает, презирает и даже желает зла такому человеку. Поэтому особенно трудно молиться в таком состоянии за тех, кто причинил тебе боль или поступил несправедливо, желая ему спасения и познания истины. Это, кстати, касается не только личных конфликтов. Павел говорит о всеобъемлющей молитве за всех людей, включая царей и начальствующих, а значит, это также молитва за правителей и чиновников, решение которых вызывает боль, несправедливость и негодование у многих. Тем не менее, Павел ясно говорит, молящийся не может искренно ходатайствовать за человека в то время, как в сердце он таит злобу против него. Такая молитва – это не выражение любви, а форма лицемерия. Внешне она может звучать духовно, красиво, но в Божьих глазах она пуста и лицемерна. Ведь молитва, как и всякое служение, начинается с расположения сердца. Поэтому Павел подчеркивает, если ты молишься, особенно публично или от имени собравшись, то твое сердце должно быть свободным от гнева. Только такая молитва будет угодна Богу, принесет плод для назидания церкви. Кстати, такой подход мы видим в примере Стефана, первого христианского мученика. Его побивали камнями, и даже в этот момент, когда он страдал несправедливо и жестоко, он не держал гнева. Сказано, он, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». Вот пример истинной молитвы без гнева. Это не просто отсутствие злости, это активное желание милости для тех, кто причиняет сильнейшую боль. И он молится за тех людей, которые несправедливо его убивают. И он молится, чтобы Бог даровал им спасение. Он не вменил им данного греха. Но, знаете, это невозможно без действия Духа Святого. По-человечески нам хочется воздать, защититься, доказать свою правоту. Но Божий Дух производит в нас не месть, а милость. И именно такую молитву Бог принимает. И самое последнее, в-третьих, молящийся должен молиться без сомнения. Воздевая руки без гнева и сомнения. Если вы были внимательны, сегодня Даниил читал другой перевод, там было слово «без гнева и споров». без гневов и споров. Греческое слово здесь указывает на внутреннее рассуждение, которое будет выражаться в спорах или стремлении через молитву доказать свою правоту. Есть опасность, что человек будет использовать молитву, чтобы учить или возражать, но не ходатайствовать. Вы знаете, есть вот такая способность у христиан, если они не могут достучаться словами, они начинают это проповедовать в молитве, желая, чтобы рядом человек, которого они обличают, он услышал их молитву и понял свою неправоту. Но апостол Павел говорит, молитва должна назидать, а не порождать споры. Павел предупреждает, такая молитва не приведет к благочестию, то есть она не будет способствовать тому, чтобы мы проводили жизнь тихую, безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Итак, молящийся должен молиться с чистым сердцем, без гнева и споров. Интересно отметить, что эти требования перекликаются с теми, которые апостол Павел предъявил служителям слова. Посмотрите, 1 глава, 5 стих, он говорит, «Цель же вышивания есть любого чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры». Это еще раз показывает, что молитва святых является не только обращением к Богу, но также одним из способов служения телу Христову, через которое мы передаем Божье Слово. Через молитву перед церковью мы не только ходатайствуем, но и направляем умы и сердца присутствующим Божьим целям к Божьим желаниям. Поэтому, братья и сестры, когда кто-то молится в собрании, слушайте его внимательно так, как если вы бы слушали проповедь. Вы знаете, мы очень часто кто-то из братьев говорит, когда мы говорим о слове, это слово, которое Бог приготовил сегодня для вас. Так помните, Бог для вас приготовил слово не только через проповедь, но также приготовил вам слово через молитвы Его святых. Поэтому каждая молитва святых на богослужении – это удивительный, мощный духовный инструмент, который ведет к благочестию и назиданию. Молитва назидания. Поэтому, молящиеся, готовьтесь дома к молитве. Готовьтесь, будьте, скажите себе, что вы, чему вы хотите, чтобы люди научились через вашу молитву. И те, кто слушает молитву то ли на собрании, то ли на малой группе, будьте внимательны к этой молитве. Помните, молитва вначале – это не просто начать группу или начать богослужение. Это уже процесс назидания, когда Бог начинает говорить к нашим сердцам. И если вы опаздываете на молитву, вы уже опаздываете на часть наставления, которое Бог приготовил для вас. Кстати, подобное касается пения, о чем мы поговорим, если Бог позволит, в следующее воскресенье. А сейчас давайте подведем итог. Для того, чтобы нам бороться с духом потребления в молитве, мы должны молиться за всех людей. В первую очередь молиться не о себе, а о других. И молиться не просто о нуждах, но чтобы Божья благодать наполнила спасением, а спасенные сердца наполнила познанием истины. Такая молитва истекает из Евангелия и направлена на то, чтобы исполнение Божьих воли отражалось в нашей жизни. Но такая молитвенная жизнь будет созидать души, укреплять веру тех. Именно такая молитва, она будет созидать веру тех, кто приходит на собрание. Для того, чтобы молитва действительно зидала и была угодна Богу, ее должны совершать те, кто способствует Божьим условиям, с чистым сердцем, без гнева и спора, с кротостью, благоговением, с верным пониманием своего места в теле Христова, о чем мы поговорим в следующий раз. И когда мы живем такой молитвенной жизнью, Бог обещает наполнить нас своим миром. Я бы хотел бы закончить свою проповедь словами апостола Павла к церкви филиппийцам, где он подобные слова по-другому говорит, говоря о том, что наполняет наше сердце удивительным миром, ведущим благочестие. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И пусть в контексте, говорит, ваши желания будут желанием Бога и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Давайте мы вместе помолимся.